Только у нас.
Здравствуйте. Вы слушаете «Комсомольскую правду». В эфир телеканала Совета Федерации «Вместе РФ» вышел первый выпуск программы «Время и мы» с Валентиной Матвиенко. Гостем премьерного эфира стал главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Предлагаем вашему вниманию наиболее интересные фрагменты этой беседы.
Валентина Ивановна, самая, безусловно, актуальная сегодня тема, о которой говорят в каждой семье, это так называемая Бирюлёва. То есть, под словом Бирюлёва сегодня уже можно подразумевать такое явление, что почти в любом нашем крупном городе существует, можно уже упоминать такое осторожное слово, как прообразы гетто. Во многих крупных городах обостряется криминальная обстановка в связи с неконтролируемым наплывом мигрантов. Вообще эта проблема обостряется, такое ощущение, что на глазах. Поэтому, конечно, важно знать вашу позицию как председателя Совета Федерации по этой проблеме. Что надо делать?
Валерий Николаевич, ну вот сейчас, когда уже улеглись эмоции, страсти, мы можем спокойно проанализировать то, что произошло в Бирюлёво, и делать выводы, и, главное, принимать меры. Такая сложная обстановка Бирюлёва, она копилась годами. И жители сигнализировали, жители обращались в местные органы власти, в правоохранительные органы, высказывали свою тревогу за безопасность в данном районе. И, к сожалению, ни местные органы власти, ни правоохранительные органы своевременно не отреагировали, не приняли мер, что привело к очень трагическому событию, убийству молодого москвича, парня, который ни в чем не повинен. И это, конечно, вызвало острую реакцию жителей Бирюлёва. Они вышли на мирный сход, чтобы выразить свое отношение к бездействию властей всех уровней в плане наведения порядка. Действительно, овощная база, которая находилась в этом районе, была таким очагом сбора нелегальных мигрантов. Очагом, который представлял уже угрозу для безопасности микрорайона. Антисанитария. При этом, что важно отметить, на протяжении последних лет неоднократные проверки этой овощебазы, неоднократно высказывались замечания, акты принимались необходимые, но дальше этого никто никаких мер не предпринимал. Мне запомнилось интервью одной женщины, которая сказала: «Я звонила неоднократно участковому полиции, и он все время был на больничном». Участковый – это главная фигура, которая должен знать ситуацию в микрорайоне, должен общаться с жителями, оценивать и предлагать те или иные меры. Но ситуация в Бирюлёво вскрыла общие проблемы, которые сегодня волнуют общество. И я бы разделила эти проблемы на несколько частей. Первое – это нелегальная миграция, нелегальная рабочая сила, которая приезжает в Москву и в другие города России. Это люди, которые не имеют постоянного места работы, которые не имеют постоянного источника дохода, которые не имеют условий проживания. Это люди, которые заполняют так называемые резиновые квартиры и не проходят медицинского свидетельствования, которые не имеют никаких страховок. И это, безусловно, источник серьезного напряжения в обществе. И в этой связи нам надо очень серьезно пересмотреть нашу миграционную политику. Мы не должны допускать такого огромного потока нелегальных мигрантов. Вторая часть – это легальные мигранты, которые работают в тех или иных сферах. Да, действительно, сегодня Россия нуждается в притоке рабочих кадров на непрестижные профессии, куда они идут, скажем, работать москвичи и другие. Но опять эту работу надо поставить на очень серьезную системную основу. При формировании квот, которыми занимается миграционная служба, мы должны исходить не просто из каких-то пожеланий и заявок. Эти заявки должны анализироваться. Все ли сделано для того, чтобы жители нашей страны могли заполнить свободные вакантные рабочие места, не обязательно из Москвы, может быть, из других регионов. Эта квота должна быть просчитана, обоснована и быть гласной и публичной. Я уже высказывалась, возможно, эти квоты должны рассматривать региональные парламенты, может быть, федеральный парламент, где мы тогда будем более внятно понимать, почему столько мы приглашаем иностранных рабочих. Это первое. Второе, где они будут работать. Третье, работодатели, которые приглашают себе на работу рабочих из других стран, должны четко и внятно сказать, где они будут проживать, потому что это сегодня одна из острейших проблем, когда работодатель не несет никакой ответственности. И, к сожалению, это люди. Мы не должны допускать, чтобы по отношению к ним такое неуважительное отношение. Должны быть предоставлены, пусть скромные, но все-таки условия постоянного проживания. Может быть, это общежитие, может быть, это какие-то специально подготовленные съемные квартиры. Не так, когда в одну квартиру регистрируется по 150, по 200 человек, а где они проживают, никто не знает. Тогда, если будут постоянные места проживания, это будет контроль соответствующих властей за порядком, который там должен быть. Второе, должен быть утвержден какой-то минимальный уровень заработной платы, который бы соответствовал хотя бы минимальному прожиточному минимуму. Мы сталкиваемся с тем, что эти зарплаты совсем нищенские, да и те подчас месяцами не платят. Вот представьте, такая масса людей, жить негде. Зарплаты нет. Естественно, это толкает их, и в том числе на...
Здоровые молодые мужики,
да, на противоправные действия. Поэтому я считаю, что в законодательстве нужно очень серьезно усилить ответственность работодателей, тех руководителей, которые приглашают к себе на работу иностранную рабочую силу. Поэтому мы сейчас и в Совете Федерации внимательно анализируем миграционное законодательство и думаем, какие наиболее эффективные меры могут быть для того, чтобы в этой сфере навести порядок. Вопросы межнациональных отношений – это очень-очень сложный, очень деликатный вопрос. Поэтому нам всем, и политикам, и средствам массовой информации нужно быть очень аккуратными в комментариях, касающихся межнациональных отношений. Давайте вспомним старое время. Нас действительно воспитывали в атмосфере интернационализма, дружбы народов. Начиная с детского сада, школы, в семье. Вот я не помню, у нас в школе учились дети разных национальностей. В институте у нас также. Но у нас никогда не стоял вопрос, какой национальности твой
никогда,
коллега, партнер, да. твой однокурсник. Что-то... Мы дружили, и это вот дружба народов, и этот реальный интернационализм, он был в действии. Я считаю, что в последнее время мы как-то упустили эту тему. И сегодня нужно вернуться к этому. Гражданин нашей страны, где бы он ни жил, на Кавказе, там, в Башкирии, в Татарстане, либо там в других национальных республиках, он имеет полное право жить в любом регионе, в любом городе. Но при этом они должны следовать тем традициям, тем правилам, той культуре, которая у нас есть в обществе, считаться с этим.
Только у нас.
В эфир телеканала Совета Федерации «Вместе РФ» вышел первый выпуск программы «Время и мы» с Валентиной Матвиенко. Гостем премьерного эфира стал главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Предлагаем вашему вниманию наиболее интересные фрагменты этой беседы.
Наводнение на Дальнем Востоке. Я вот сам с тех мест и вырос на берегу Амура, и работал там много лет. Я вам скажу, ничего подобного, летая туда каждый год, ничего подобного тому, что случилось в этом году, там не было никогда. Я был на этом наводнении вместе с правительственной комиссией, летал, смотрел. Действительно, разрушения огромные, стихия совершенно была невероятная. Какая ваша оценка того, что делается для восстановления, и как нам минимизировать те потери, которые там произошли?
Ну, прежде всего, это, конечно же, такая природная катастрофа в полном смысле этого слова, потому что такого уровня наводнений, вы справедливо об этом сказали, этот край еще не знал. И столь высокий уровень подъема воды привел к затоплению целых сел, городов, поселков. Мы с тревогой каждый день смотрели по телевидению эти картинки и сопереживали, искренне сопереживали людям, которые оказались в такой ситуации.
Здесь тоже надо, видимо, вести речь об обновлении всей законодательной базы, потому что многие нормативные акты, законы просто уже не подходят к тому, что происходит в реальной жизни.
Ну, Владимир Николаевич, вообще надо сказать, что мы видим последние десятилетия, какие серьезные изменения климата происходят в мире, как много различных природных катастроф, наводнений, ураганов и других природных проявлений, мне кажется, что это та тема, которая должна сегодня объединить мировое сообщество в анализе того, что происходит. Остановить вмешательство, дальнейшее вмешательство людей в природу, выработать какие-то общие меры по сохранению нашей планеты, по сохранению климата, по предотвращению, анализу и предотвращению такого рода авиакатастроф, своевременному оповещению. Это та сфера, которая требует сегодня объединения сил международного сообщества. Что касается затопления целого ряда регионов на Дальнем Востоке, люди действительно оказались в крайне бедственном состоянии. И сегодня, наверное, уместно было бы сказать слова благодарности МЧС, правоохранительным органам, Министерству обороны, всем тем, кто боролся с этим.
Ни один человек не погиб.
Да, и самое главное, великое, что при таком катастрофическом наводнении, главное, не допустили, что не погиб ни один человек. Это уникальная действительно ситуация. И мы видели, что не только те, кому положено бороться с последствиями такого серьезного наводнения, но и граждане нашей страны, как они откликнулись на эту беду. Сколько было волонтеров, сколько на местах было местных помощников, которые возводили дамбы, которые помогали старикам, детям, семьям вывозить их с мест затопления. Вот это, ну, такая характерная черта для нашей страны, вот сострадание, соучастие. И вот тот марафон, который был проведен на Первом канале, знаете, не главное было собрать деньги, хотя, конечно, это очень важно.
Около миллиарда собрали.
Да, это большая все-таки сумма, да, большая сумма. Поддержка. Но важно, как вся страна откликнулась на эту беду. Вот это грело душу, я думаю, тем, кто очень серьезно пострадал после этого наводнения. Вы знаете, что очень оперативно отреагировал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Он не только выехал на место, ознакомился с масштабами бедствия, он своевременно издал указ, дал поручение правительству. Правительственная комиссия активно подключилась к работе по ликвидации последствий. Что сейчас самое главное? Там уже зима. Люди остались без крова, без имущества, без урожая. И сейчас очень важно, чтобы всех людей устроить во временное жилище, обеспечить их всем необходимым и создать, ну, максимально возможные, так скажем, комфортные условия для проживания. И запустить программу строительства нового жилья. Сегодня во всех регионах Трутнев, вице-премьер, полномочный представитель президента, координирует всю эту работу. Готовятся проекты, готовится выделение участков, готовится к началу строительства. Как только позволят погодные условия, нужно всех людей обеспечить благоустроенным отдельным жильем, создать им условия для нормального проживания. Безусловно, все те компенсационные выплаты, которые в соответствии с указом должны быть выплачены людям на первое время, на просто организацию своей жизни, за этим идет строгий контроль, в том числе такое поручение дано нашим сенаторам от этих регионов. Они практически на каждом заседании информируют о том, как идут выплаты людям, держат эту ситуацию под контролем, но, конечно, это не решает всех проблем. Поэтому жилье, второе, был не просто уничтожен урожай, а был как бы смыт вот верхний слой земли, которая использовался под частные огороды, под в целом сельское хозяйство, плодородный слой, его надо будет восстанавливать. Восстанавливать инфраструктуру, дороги, потому что без этого невозможна нормальная жизнь, невозможно дальнейшее развитие региона. Поэтому объем работы колоссальный. Это требует огромных финансовых ресурсов, несмотря на сложности бюджета 2014 года, по поручению президента правительство приняло решение о выделении необходимого финансирования на все эти восстановительные работы. И задача, чтобы такая стоит, чтобы к концу следующего года в полном объеме выполнить все необходимое по строительству жилья, восстановлению инфраструктуры и дорог. Но еще что важно отметить, что когда бывают такие большие наводнения, серьезно ухудшается санитарная обстановка. Здесь надо отдать должное Министерству здравоохранения и лично министру Веронике Игоревне Скворцовой, которые своевременно отреагировали на эту ситуацию, провели вакцинацию населения и приняли все необходимые меры по недопущению вспышек инфекционных и иных заболеваний. Это, знаете, была такая проверка всех органов власти, всех уровней власти на способность реагировать, адекватно реагировать в чрезвычайных ситуациях. Но параллельно с этим мы должны помнить еще о том, что вообще этот регион Дальнего Востока, Восточной Сибири, он требует очень серьезного развития. Правительство Российской Федерации утвердило программу по ускоренному развитию этого региона. Наверное, эта программа сейчас первые два года претерпит некоторые изменения в связи с необходимостью решить вот эти первоочередные задачи. Но, тем не менее, я считаю, что это очень перспективное направление. Этот регион уникальный. Он обладает не только уникальными сырьевыми запасами, он обладает и большим научно-техническим, промышленным потенциалом, человеческим капиталом. И этот регион при соответствующей грамотной реализации этой программы может стать вот основными новыми точками роста российской экономики. И в программе заложены все условия для того, чтобы дать ему мощное развитие. И не только за счет средств федерального бюджета. Очень важно создать там благоприятные инвестиционные условия, чтобы привлечь частные инвестиции, частный капитал. На выгодных условиях тогда можно говорить о таком комплексном ускоренном развитии региона. И вторая составляющая. Люди, не видели раньше перспективы, уезжали в другие регионы страны, потому что условия проживания в целом там не очень, так скажем, благоприятные. Поэтому наряду с экономическими, инвестиционными программами нужны специальные меры. Это нашло отражение в программе, только теперь это должно получить соответствующую реализацию. Это создание условий для притока туда жителей из других регионов. А люди поедут тогда, когда будет место работы, да, причем там высокооплачиваемые, высокотехнологичные рабочие места, интересные для молодежи рабочие места. Если там будут созданы условия для того, чтобы человек мог приобрести жилье или построить свой дом, когда там будет развита социальная инфраструктура, авиа- и дорожное, иное сообщение. Это важнейшая часть этой программы, потому что можно вкладывать инвестиции, создавать новую экономику, но если там не будет новых, молодых, энергичных кадров, то эту программу реализовать невозможно.
Я недавно нечаянно узнал, как вы спасли для общественности Москвы дом книги, который собирались перепрофилировать, московский, а это все-таки место культовое. Немножко расскажите, что это было такое?
Это преувеличение, что я спасла. На самом деле, когда мы проводили первое заседание Организационного комитета по году культуры, директор Московского дома книги забила в набат и тревогу, что...
Михайлова, по-моему.
Да-да-да, что нависла угроза над тем, что дом книги Московский, это все-таки муниципальная сеть книжных магазинов, она должна обязательно сохраняться. Вот во всех городах, во всех субъектах. Потому что книжные магазины, они с экономической точки зрения несостоятельны. Они не выживут без поддержки власти, без какой-то льготной аренды. Ведь что произошло? Книжные магазины, которые всегда находились на главных магистралях, на местах, доступных для населения.
Самые лакомые куски, да.
Да. Безусловно, их начали вытеснять коммерсанты, которые торгуют там другими товарами, более экономическими, выгодными. И книжные магазины, они не могли платить ту большую аренду, которая там на центральных магистралях и так далее. В Петербурге у нас была целая программа по сохранению книжных магазинов и их поддержки. И во многих других субъектах это существует. И как только директор забила тревогу, я связалась с Сергеем Семеновичем Собяниным. Вы знаете, меня поразила его реакция. Валентин Иванович, считайте, что вопрос решен. Я сам понимаю важность Московского дома книги. То есть он был не в курсе, то есть, очевидно, где-то на уровне департаментов готовилось такое решение. И как раз спас Московский дом книги мэр Москвы Сергей Семенович Собянин. Он дал все необходимые указания о том, чтобы он продолжал дальше существовать, потому что мы всегда были самой читающей страной мира. И мы должны такой оставаться, потому что это уровень нашей образованности, просвещенности, это качество человеческого капитала. И создать условия для того, чтобы люди могли не просто покупать в удобных местах книги, но еще и по доступным ценам, чтобы цены на книги не завышали, чтобы они были доступны и детям, и подросткам, просто обычной нормальной семье. Поэтому я очень рада, что мэр Москвы так отреагировал на нашу просьбу, оргкомитет и оперативно принял решение.
Только у нас.
В эфир телеканала Совета Федерации «Вместе РФ» вышел первый выпуск программы «Время и мы» с Валентиной Матвиенко. Гостем премьерного эфира стал главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Предлагаем вашему вниманию наиболее интересные фрагменты этой беседы.
Вообще много каких-то тревожных заявлений о бюджете 2014 года, что будет трудно приниматься и так далее. Будет секвестр некоторых статей. Какое у вас ощущение, как у инициатора проведения года культуры? Удастся сохранить статьи по культуре, расходные статьи? Может быть, даже увеличить пора их?
Вы знаете, прежде всего, в бюджете 2014 года предусмотрена отдельная статья на мероприятие проведения года культуры в России. Это не средства на какие-то торжественные мероприятия крупные и так далее. Это средства на софинансирование региональных культурных проектов, на поддержку библиотек, музеев местных, на такие реальные земные вещи, которые сегодня крайне необходимы для того, чтобы поднять культуру на местах, в регионах, сделать ее доступной для населения. И мы обратились к представителю правительства Дмитрию Анатольевичу Медведеву, чтобы бюджет Министерства культуры не сокращали на будущий год. И он дал поручение отдельное, специальное. Я уверена, что по Министерству культуры финансирование не сохранится. Наоборот, вот, как я уже сказала, будет отдельное дополнительное средство на проведение года культуры. И не надо нагнетать по 2014 году ситуацию с бюджетом. Да, он сложный. Да, на 5% сократили всем министерствам, ведомствам по всем направлениям. Но надо заниматься экономикой, надо наращивать доходную часть бюджета и не драматизировать. Она непростая, но не драматичная. Я думаю, что государство справится с этой задачей. Теперь возвращаясь к сюжету. Тот крик души руководителей музея-заповедника Болдина мне понятен. Ну, во-первых, я рада, что стали обращаться в Совет Федерации. И это значит, верят в этот орган, верят в то, что это обращение не останется без ответа. И на самом деле тревога правильная. У нас таких уникальных мест, связанных с Пушкиным, не так уж и много. И музей-заповедник Болдина – это уникальный комплекс. Уникальный на самом деле и по своей сути, по своему содержанию работы, который сохраняет вот такой, знаете, быт эпохи Пушкина. Они проводят огромную просветительскую работу с детьми, с населением. Это уже известное туристическое место для тех, кто посещает нашу страну, для наших граждан. И можно поблагодарить только главу муниципального совета, который хочет поддержать как бы музей, но здесь дело не только в возможностях финансирования. Такие объекты, они должны финансироваться из бюджета всех уровней, и федерального, и регионального, и муниципального. И я считаю, что это неправильно, когда такой уникальный музей-заповедник передается на муниципальное финансирование. Безусловно, муниципальное финансирование всегда было и будет ограниченным. Речь идет о статусе. У нас таких три самых известных музея, связанных с именем Пушкина. Это Михайловская, это Мойка-12 в Санкт-Петербурге и это Болдина. Так вот, первых два объекта, они имеют статус объектов особого национального достояния, а Болдина не имеет. И мне кажется, правомерная постановка вопроса о том, чтобы и этому музею-заповеднику дать статус объекта особого национального значения. И, безусловно, я отреагировала, я обратилась в Министерство культуры. Надо сказать, что министр культуры Мединский абсолютно разделяет нашу позицию. И я думаю, что и губернатор Нижегородской области осознает сложившуюся ситуацию и подключится к тому, чтобы восстановить справедливость и как минимум оставить это на региональном уровне. Вот. И дальше ходатайствовать о придании этому музею-заповеднику статуса особо охраняемых национального достояния. Я к этому активно подключусь.
Съездите туда, нет?
Я там бывала, но если надо, я еще туда и съезжу. Да. Но я хочу сказать, что это не только, к сожалению, Болдина. У нас в России, в малых городах, не только в столицах и в иных, колоссальное количество уникальных памятников истории и культуры. Многие из них находятся в плачевном состоянии, разрушаются. Безусловно, не хватает средств ни федерального, ни региональных бюджетов. Это всегда было проблемой. И вот в этой части надо тоже совершенствовать наше законодательство. Ведь просто, вот, извините за выражение, такой народной сеть, как собаки на сене, и сами не можем и никому не отдавать, не находить меценатов, инвесторов, которые были бы заинтересованы в восстановлении реставрации. Это тоже неправильная политика. И мировой опыт это подтверждает. В ведущих странах и во Франции, и в Испании, и в Великобритании там приветствуется передача зданий памятников культуры, истории в частные руки, но при жестких условиях, когда выписывается так называемая охранная грамота, в которой жестко прописывается, что можно и нужно сделать для реставрации, сохранения подлинности этого памятника и какую функцию можно ему придать. Потому что важно ведь не только восстановить, а важно, чтобы оно не пустовало, а функцию подобрать не всегда просто. Вот, скажем, недавно была история с усадьбой Асеева, к которой я тоже подключилась. Это как раз хороший случай, когда федеральный бюджет и региональный бюджет Тамбовской области выделили необходимые средства для ее восстановления. И в следующем году уже будет завершена реставрация и восстановление. И вдруг мы узнаем, что Росимущество объявило конкурс на приобретение и использование этого здания, где допускалось там рестораны, еще что-то. Естественно, и мы, и министр культуры, мы возмутились этой ситуацией. Я подготовила письмо премьер-министру о недопустимости такой ситуации. Тем более, есть проект открытия там филиала музея Петеркофа. И я надеюсь, что эту ситуацию мы тоже переломим. Но нужны общие правила в стране. Общий закон единый, общий подход. Вот сейчас Сергей Семенович, на мой взгляд, Собянин с правильной инициативой выступил. Давайте по доллару или по рублю за аренду квадратного метра, но при условии, что будет жестко выполнена охранная грамота и выполнена под контролем органов охраны памятников реставрация, определена согласованная функция, и дальше жесткий контроль за эксплуатацией и содержанием этого здания. В Петербурге, например, мы делали дни открытых дверей в зданиях памятника архитектуры, независимо от форм собственности, независимо от того, что находится, чтобы был еще и общественный контроль населения. Когда день открытых дверей, граждане приходили в эти здания, смотрели, как они содержатся, в каком они состоянии, все ли там в порядке. Вот еще нужен такой общественный народный контроль за сохранностью, использованием зданий памятника архитектуры. Но вообще нужно, конечно же, закончить ревизию всех зданий памятников, определить их категорию, то ли это памятники федерального значения, регионального, местного, жестко прописать в законодательстве, что за этим этот статус дает, и создать экономические и иные механизмы, чтобы эти памятники как можно быстрее восстанавливались. Вот такая программа не на один год, она должна быть реализована. Я думаю, что год культуры, в рамках года культуры мы отдельно посвятим этой теме и круглые столы, и парламентские слушания, и в итоге выработаем законодательную базу, эффективную для ускоренной реставрации и восстановления наших исторических зданий.
Валентина Ивановна, у нас есть еще вопросы журналистов «Комсомольской правды» к вам. Если можно, мы дадим им слово.
Да, давайте.
Спасибо.
Послушаем.
Валентина Ивановна, здравствуйте. Я помню те времена, когда Верхняя палата парламента была колючей и неудобной исполнительной власти. Как вы думаете, какие плюсы и минусы есть у сегодняшнего спокойного Сената?
Ну, вы знаете, для разных времен разная политическая иная ситуация. Вы, наверное, имеете в виду время, когда было жесткое противостояние исполнительной и законодательной власти, когда 50% законов, которые принимала Дума, отклонялись в Совете Федерации и не всегда с содержательной точки зрения, а по политическим иным мотивам. И мы помним, к чему привело противостояние, какой серьезной дестабилизации в обществе, какому напряжению противостояния исполнительной законодательной власти. Поэтому в данное время Совет Федерации, как Верхняя Палата, четко выполняет возложенные Конституцией на нее обязанности, и те, кто участвует в пленарных заседаниях, видят нашу разминку, наши правительственные часы, остроту обсуждения тех или иных законов, кто бывает на комитетах, на парламентских слушаниях, тот никогда не скажет о том, что у нас благостная обстановка, и мы вот такие все смирные, мы все без принципов, без идей, без позиций. Это абсолютно не так. Наоборот, за последние годы палата показывает и зубы, как вы сказали, и имеет свою позицию по всем важнейшим вопросам внутренней и внешней политики, открыто ее высказывает, отклоняет законы, если считает их некорректными, и ведет себя адекватно той ситуации, которая складывается в обществе, с адекватной реакцией, отстаивая интересы регионов и выполняя свои возложенные на нас конституционные функции.
Ну, просто у журналистов всегда есть желание какую-нибудь картинку, чтобы дрались, ну, шумели.
Вот, я думаю, когда же журналисты устанут от, знаете, вот того, что их интересует, а будут интересоваться содержанием,
да?
Анализировать, не кать в глубину, да. А вам только жаренькое подавай.
Есть,
а мы, мы уже от жареного, по-моему, все устали.
Есть такой порог.
Только у нас. Только у нас. Только у нас. В эфир телеканала Совета Федерации «Вместе РФ» вышел первый выпуск программы «Время и мы» с Валентиной Матвиенко. Гостем премьерного эфира стал главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Предлагаем вашему вниманию наиболее интересные фрагменты этой беседы.
А есть еще вопросы журналистов, да, у нас «Комсомольской правды»? Пожалуйста.
Здравствуйте. Сегодня не все граждане знают, что такое Совет Федерации. А те, кто знает, не до конца понимают, для чего он нужен. Валентина Ивановна, что вы планируете сделать для того, чтобы повысить доверие граждан к сенаторам?
Спасибо за вопрос. Что бывает на Совете Федерации, уже все реже и реже возникает мысль задать такой вопрос. И, уважаемый журналист, не поленитесь, загляните в Конституцию, чтобы увидеть и самому разобраться, почему нужен России Совет Федерации. Мы федеративное государство. И Совет Федерации, как верхняя палата, как палата регионов, призвана быть тем балансом между федеральным центром и регионами в плане распределения компетенций, полномочий, соблюдения вот этого баланса во взаимодействии, взаимоотношениях. Еще раз повторюсь, в Конституции на Совет Федерации возложены очень серьезные полномочия. Совет Федерации стал в последние годы более активным в отстаивании представления интересов регионов. Совет Федерации не допускает прохождения законов, которые бы ущемляли права регионов или незаконно ущемляли их компетенцию. Совет Федерации выступает все чаще с новыми инициативами, предложениями, которые находят отражение в федеральном законодательстве, принятие тех или иных постановлений и так далее. И представить себе, что вот в федеративном государстве нет верхней палаты – это основная площадка федеративная, где как раз и обсуждаются эти вопросы. Поэтому я считаю, что самое главное, как можно повысить доверие населения к Совету Федерации, это наша открытость, наша гласность. И мы за последнее время сделали огромный прорыв, да, и новый сайт с интерактивной, с площадкой для обсуждения законопроектов, и парламентское телевидение, и демонстрация всех наших заседаний, не только пленарных, но и заседаний комитетов, и парламентских слушаний в прямом эфире онлайн в интернете, и любой гражданин может посмотреть, какие вопросы мы рассматриваем, как мы их обсуждаем, какова позиция того или иного сенатора. Сейчас мы, это вот такая новая вещь, мы собираемся открывать аккаунты Совета Федерации в социальных сетях. То есть мы используем все современные информационные технологии и не только для того, чтобы максимально открыть работу Совета Федерации, а с другой стороны и парламентское телевидение, и сайты, и другие форматы для того, чтобы получать обратную связь с населением. Как люди реагируют, чем они недовольны, что бы они хотели включить в повестку Совета Федерации. Теперь уже все практически знают своих сенаторов, потому что они приходят в Совет Федерации по новому закону, проходят выборы, проходят волеизъявление населения и чувствуют свою ответственность перед избирателями. Я хочу сказать, что вот тот закон, который мы приняли, собственно, начали 2 года назад с этого, новый, привел в Совет Федерации очень ярких, интересных людей. Во-первых, это все теперь обязательно только от регионов, представляющие конкретные субъекты федерации. Это доктора наук, это заслуженный врач, это люди с сознанием языков, это умные, талантливые, это представители законодательных собраний. Это люди, которые пришли сюда работать, представлять регионы и активно трудиться в Совете Федерации. Поэтому отношение уже изменилось, но я не говорю, что это уже та идеальная ситуация, которую мы хотим. Мы и дальше будем работать на то, чтобы вес и авторитет Совета Федерации в обществе был соответствующим его государственному статусу.
Спасибо. И последний вопрос.
Валентина Ивановна, скоро начнется переезд Верховного и арбитражного суда в Санкт-Петербург. Как вы относитесь к приезду в город на Неве Совета Федерации и вообще почему бы России не перенести перенести столицу, ну, например, на Дальний Восток?
Я считаю, что федеральное собрание, то есть парламент страны, конечно же, должен находиться там, где находятся президент и правительство. Это не только в плане там, статуса, конституции, это важно, потому что мы в ежедневном режиме взаимодействуем и с администрацией президента, и с правительством, и по опыту всех других стран парламенты всегда находятся там, где находятся основные государственные органы власти. Это первое. Второе, переезд в какой-либо другой регион – это огромные затраты. Мне кажется, что в стране есть на что тратить деньги, поэтому Совет Федерации никуда переезжать не нужен. Ну и такие экстравагантные предложения перевести столицу России там, на Урал, за Урал, в Нижегородскую область и еще что-то, под ними, это экзотические, я бы сказал, предложения, под ними нет никакой ни экономической, ни иной мотивации и аргументации. Поэтому обсуждать это можно так для развлечения, но я не считаю целесообразным это делать. Москва – это столица нашей Родины, и она останется таковой. Как разгрузить Москву от других структур, это стоит в повестке дня, но не перенос столицы.
Последний вопрос. Большое оживление у всех политологов, людей, интересующихся политикой, в оппозиционной среде вызвало ваше предложение о введении, возвращении графы против всех. Тут всякие конспирологические версии. Вот выдайте тайну. Почему вы вдруг предложили вернуть графу против всех в бюллетене голосования?
Ну, вы знаете, жизнь, она не любит застывших, закостенелых форм, а тем более политика. На каждом этапе мы должны очень гибко реагировать на ту или иную политическую ситуацию, так скажем. И, с одной стороны, люди требовали и хотели выбирать власть. Это абсолютно правильное, обоснованное требование людей. Когда мы приняли законы, и теперь граждане могут избирать главу своего региона, губернатора, мэра, а явка-то очень маленькая.
Да?
Явка маленькая. А это вопросы легитимности власти. Чем больше приходят на выборы и отдают свой голос за того или иного кандидата, тем выше легитимность власти. А любому избранному руководителю это очень важно, потому что он получает доверие граждан, и тогда он может с открытым забралом, что ли, без оглядки работать над реализацией своей предвыборной программы, отвечать на запросы людей и так далее. И анализ прошедших выборов я очень внимательно смотрела, не только по Москве, по другим регионам. Мне показалось, что одним из аргументов, которые могли бы повысить явку граждан на выборы, является наличие графы против всех. Потому что, ну, во-первых, у многих такой сложился уже стереотип, что я пойду на выборы, там уже все решено без меня, мой голос не будет учитываться и так далее. С другой стороны, есть достаточно большая часть общества, которая говорит, а мне не нравится ни один кандидат, мне не нравится ни одна партия. Почему? Зачем я туда пойду? Просто идти портить бюллетень я не пойду. А когда все граждане будут понимать, что любой голос его будет учтен на выборах, то уже не будет даже формальной отговорок, я не пошел, потому что вот я не хочу ни за кого голосовать. Поэтому мне кажется, что это то дополнение в развитии демократических основ нашей избирательной системы, расширение для граждан возможности его волеизъявления, это идет в русле той реформы политической, которая идет. И ничего плохого я в этом не вижу. А почему нет? Почему не дать гражданину возможность сказать, а я... Меня не устраивает кандидат, меня не устраивает партия. Это первое главное. Возможность выразить волю свою в такой форме. Это, на мой взгляд, все-таки один из аргументов для повышения явки на выборы, повышения легитимности власти. И третье, что очень важно, мы получим более чистую картину политических настроений в обществе. Кого поддерживают люди? Какие программы они поддерживают? Правые, левые, там, зеленые и так далее. Либо сколько реально протестного настроения, которых не устраивает данная политическая ситуация.
Активного протестного настроения.
Да.
Людей, которые активны.
И тогда не только власть будет понимать, а сколько же людей недовольны ее политикой, ее действиями. Но и мы будем понимать, какие партии и движения наибольше поддерживаются населением, но уже как бы в чистом виде, без вот этого искусственного голосования, лишь бы за кого, да, приду, лишь бы за кого. И должна делать выводы не только власть, но и партии, которые идут на выборы. Значит, они будут понимать реальную поддержку в обществе, их программ, их политики, и делать выводы. Значит, что-то в их политике не так, в их программах не так, если их граждане не поддерживают. Или наоборот, вот такие партии поддерживают больше населения. Поэтому мы подготовили этот законопроект, внесли его в Государственную Думу. Я знаю, что и в обществе, и среди политологов, и среди депутатов Государственной Думы разные точки зрения. Но мы будем убеждать, приводить свои аргументы. И очень надеемся, что наши аргументы будут услышаны, и все-таки этот закон будет принят.
Очень интересно. Спасибо большое. Полезно было. И для меня лично было полезная беседа. Что-то я стал лучше понимать. Спасибо вам огромное.
Спасибо.
Приходите к нам в гости теперь в «Комсомольскую правду».
Ну, теперь я должна.
Там продолжим. Да. Продолжим разговор, потому что у меня много еще осталось, но время наше истекло. Спасибо огромное.
Спасибо большое.
Вы слушали фрагмент программы «Время и мы» с Валентиной Матвиенко, производство телеканала «Вместе РФ». Гостем председателя Совета Федерации стал главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин.
Только у нас.